пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям. И несколько выпусков в новом сезоне мы посвятим первым годам и векам становления христианства, поскольку представления об этой эпохе у многих весьма и весьма размыты. Однако стоит сказать, что события, происходившие именно в это время, могут пролить свет на то, каким именно образом одна из самых крупных мировых религий добилась огромной популярности и влияния.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Положение христианской церкви с 4 века в отношении к внешнему миру и в особенности к государству, хотя и не сразу, но все-таки радикально меняется. При Константине Великом христианская церковь становится не только дозволенной и равноправной с другими религиями. Это, кстати, случилось с момента принятия Миланского эдикта в 313 году, но и покровительственной и привилегированной при том же императоре Константине. Сначала Константин оставался верен принципу равноправия религий, разделявших мир на два непримиримых лагеря. Так, например, в том же 313 году он разрешил культ рода Флавиева в Африке, который просуществовал примерно 60 лет. С другой стороны, церковь уже добилась тех прав и привилегий, которыми пользовалась языческая религия и представители языческих культов. Так началось новое направление в религиозной политике Константина, венцом которого стал Первый Никейский собор. И главным вопросом, который в это время обсуждался, была так называемая «арианская ересь». Александрийский пресвитер Арий, отвергая божественное происхождение Иисуса Христа и его равенство с Богом Отцом, считал, что Сын Божий не единосущен Отцу, а, цитирую, «сотворен Отцом во времени». Именно об этом споре, а также о том, что происходило с христианством в IV веке, я беседую с продеканом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент.
Если мы говорим о тех временах, это IV век нашей эры, Древняя Римская империя, и, собственно, христианство становится государственной религией только в IV веке при императоре Константине. И до этого в Древнем Риме были языческие боги, свои верования, и сам процесс принятия христианства протекал довольно драматично. В первом веке мы знаем, что христиан еще скармливали диким зверям, изгоняли в пустыни, казнили и заставляли или отказаться от веры в Иисуса Христа, или принять мученическую смерть. Кстати, это послужило как раз тому, что количество христиан стало возрастать в Древней Римской империи, потому что христиане, как, кстати, впоследствии потом и мусульмане, не отказывались от своей веры, и это послужило хорошей рекламой, говоря на современном языке, для христианства, и христиан становилось все больше и больше. Когда христианская религия становится государственной, вот как раз император Константин, с его именем связано принятие Миланского эдикта, когда он еще не имел полной власти над всей империей. Потом, когда он становится полновластным императором, он еще издает указ и делает христианство именно государственной религией Древнего Рима. В этот момент, естественно, становится актуальным формирование канонических книг христианских, потому что в первые века христианства в основном все передавалось из уст в уста. и мало что записывал, сам Иисус Христос ничего не записывал. Точно так же, как, кстати, и при жизни Мухаммеда, запоминали часто наизусть и передавали. Поэтому было много Евангелий различных, различные откровения, многие из них совпадали, какие-то дополняли друг друга, какие-то противоречили друг другу. Поэтому встал вопрос о том, что если христианство объявлено государственной религией, то, естественно, что должно быть свое предание, которое имеет канонический текст и которое можно было бы зафиксировать письменно. Поэтому император Константин, понимая, что необходимо предание в единой книге, всячески подталкивал глав христианских церквей к тому, чтобы они собрались и, наконец-то, определили канонический свод книг. Собственно, если речь идет о Ветхом Завете, то он уже был создан. Это древний еврейский Танах, священное предание у иудеев. Речь шла только о книгах Нового Завета.
А интересно, что Константин, если мне память не изменяет, на тот момент сам еще не был крещен.
Вообще, честно говоря, если обращаться к источникам, есть разные источники. Точно так же есть и спорные источники о том, когда был крещен сам Иисус Христос. Поэтому здесь трудно сейчас найти какие-то достоверные источники, чтобы вот твердо утверждать, что в момент, скажем, собора он был крещен или не был. Мы можем найти разные источники. Единственное, в чем несомненно, то есть мы можем тогда опираться на те источники, которые более-менее несомненны. Несомненно, что при Константине христианство становится государственной религией. Несомненно, что Константин созывает Первый Вселенский Собор. Несомненно, что он добивается того, чтобы, по крайней мере, началась работа над основными догматами, догматика, ритуал, чтобы стали разрабатываться, и началась работа над каноническим изданием Нового Завета.
Миланский эдикт вы упомянули, который дал, в общем-то, возможность христианам не бояться гонений. А почему политическая ситуация тогда складывалась именно таким образом, что было необходимо предоставить такие права, достаточно широкие на тот момент?
В общем-то, они, да, широкие были для христиан, да. С точки зрения современных прав, это были обычные права, они уравнивали христиан с другими представителями других верований, которые были в Древнем Риме распространены. Причина очень проста. На протяжении трех веков христиане подвергались гонениям. Вначале христианство подвергалось гонениям со стороны иудаизма, поскольку Иисус Христос был пророком в рамках иудейской традиции. Дальше, когда христианство стало распространяться из Иудеи по всей Древней Римской империи, тогда оно подвергалось гонениям уже со стороны официальных римских властей. И это продолжалось на протяжении трех веков, поэтому указ был необходим для того, чтобы наконец-то приостановить гонения.
В общем-то, Константин сам достаточно толерантно относился и к иудеям, и к христианам, даже несмотря на то, что на тот момент он не был еще крещен.
Да, когда он стал полновластным императором, Миланский эдикт был где-то в 312 году издан, а в 325, когда он стал полновластным императором, он издал отдельный указ как раз о всей Древнеримской империи, о том, что христиане должны быть уравнены в правах. То, что он относился толерантно ко всем религиям, это было, в общем-то, в традициях Древнеримской империи. Империя не запрещала верования, если они не призывали к борьбе против власти императора. Кстати, первых христиан многих ведь тоже казнили от того, что они не соглашались принести жертву перед статуей императора. У древних римлян это было очень важным, и каждый должен считать за честь и, во всяком случае, не имел права отказаться принести жертву перед статуей императора. Если представитель какой-либо религиозной общины это делал, то в дальнейшие обвинения с него снимались. А ведь многие христиане считали, следуя завету, что нельзя поклоняться другим богам и нельзя поклоняться идолам, отказывались поклоняться статуе древнеримского императора, поэтому тоже они преследовались. Вот и Миланский эдикт, и следующий эдикт в 325 году императора Константина о том, что христианство уравнивается в правах с другими религиями, они все послужили тому, что они освободили от легитимности преследования христиан. Что касается самого Константина, то понятно, что эти эдикты были совсем не лишними. Мы ведь знаем, что даже после смерти Константина была попытка вернуться к языческим богам. Был еще Юлиан Отступник. Он тоже был поддержан определенными силами в Древнеримской империи. То есть, видимо, ситуация была такова, что христианство нуждалось в защите, юридической и политической защите на тот момент.
Два вопроса, которые решались на Никейском соборе, это был вопрос принятия символа веры, и второй – это опровержение так называемой арианской ереси. Тогда сложилась такая ситуация, что, в общем-то, статус Иисуса Христа был под вопросом, является ли он равным Богу Отцу или он все-таки рангом ниже.
Ну вот нужно сказать, что эта проблема, наверное, дискуссионная осталась по сей день. Конечно, если речь идет о канонической традиции, то действительно не только Первый Вселенский собор, но и последующие не раз возвращались к этой проблеме. Это один из основных догматов. Догматика начинает хотя христианство появилось в первом веке, догматика начинает складываться с IV века, начиная вот благодаря как раз тому, что открылась серия соборов. Некоторые были вселенскими, некоторые не вселенские, но вопросы, которые там обсуждались, как правило, были важны для догматики и для ритуала христианства, которые как раз складывались в тот момент. И действительно, один из основных догматов – это догмат о триединстве. Есть источники, которые утверждают, что, собственно, Первый Вселенский собор, он и собирался для того, чтобы обсудить именно догмат о триединстве. Хотя тогда уже было осуждено арианство как ересь и утверждалось, что Бог един, есть три ипостаси, и таким образом Иисус Христос тоже являлся одновременно и Богом. Несмотря на это, после Первого Вселенского собора не все церкви однозначно поддержали это решение Вселенского собора, и долгое время была традиция придумывания разных слов и названий для сущности Иисуса Христа. То есть он единосущен, односущен, подобен Богу. И эти споры продолжались достаточно долго, пока в 381 году на Втором Вселенском соборе, который был в Константинополе, окончательно как бы не приняли решение о догмате о триединстве. И там, кстати, и была новая редакция символа веры, потому что символ веры был принят на Первом соборе Вселенском, но в символе веры большая часть содержания как раз связана с этим догматом. Вообще нужно сказать, что история становления христианства во многом трагична еще и из-за внутренних распри, не только из-за преследования христиан со стороны нехристиан, но и из-за внутренних распри, и очень часто этим внутренним распрям сопутствовало также вот обсуждение догматики, борьба за понимание догматов, правильно и неправильно, в том числе догмат о триединстве. То есть он дал много ересей. И это тот вопрос, который поднимался не только на Первом и Втором Вселенских соборах.
Ну, давайте поговорим все-таки немножко подробнее об арианстве. Приверженцы этой теории утверждали, что Иисус и Христос – это, по сути, две различные личности, и во время крещения Иисуса Христос на него в виде некого голубя спустился и таким образом придал ему божественную сущность. Как это обсуждалось, каким образом Константин и его приверженцы опровергли эту теорию?
Вообще, опровергнуть или доказать в таких ситуациях сложно, можно опираться на логику формальную, но здесь тоже зависит все от первоначальных посылок. Поэтому позиция арианства, она связана с тем, что все-таки Иисус Христос – это человек. Мы знаем потом, что когда иудео-христианскую традицию продолжил Мухаммед, он тоже придерживался точки зрения, что все пророки, в том числе Иисус Христос, которого он глубоко уважал и почитал, и отмечал в Коране, все-таки полагал, что это человек. Можно сказать, да, что традиция спора была продолжена в исламе потом, и в сторону даже ария скорее. Итак, ариране утверждали, что Иисус Христос – это в первую очередь человек, но дальше нужно было объяснить, каким образом он получил силу божественную, силу пророка, и каким образом его откровения сделать легитимными для всего христианского мира. Поэтому предполагалось, что хотя он и человек, но он отличается от других людей как раз тем, что вот через Святого Духа в момент крещения он получил право на откровение.
И потом его во время распятия якобы потерял, то есть, в общем-то, получается, что его божественная сущность отошла во время распятия.
Ну, этот вопрос, опять-таки, связан еще и с другим догматом о воскресении. Если сказать, что его божественная сущность отошла, тогда мы не можем говорить о воскресении его в теле. А ведь это тоже один из догматов важных традиции христианской и православной, и католической, и протестантской. Поэтому здесь как бы борьба с ересью в том числе означала борьба вот за догмат воскресения. Был ли Иисус Христос в теле воскрешен и вознесен, или, скажем, только душой, духом? Вот действительно ли он потерял свое священство? В принципе, считается в официальной церкви, что воскресение было в теле. И точно так же, если вот мы продолжим традицию, потом уже в католической традиции есть еще догмат, он был добавлен позже, в католических вселенских соборах, о вознесении тоже в теле Девы Марии. И в основном вот эти ереси, они боролись с этим положением, что невозможно вознесение в теле, невозможно вот такое воскресение. До сих пор я считаю, что эта проблема христианской философии, христианской теологии, она существует. То есть да, для официальной церкви нет вопроса принято решение, и этот догмат уже неопровержим. Такие догматы не пересматриваются. Но, тем не менее, я думаю, что просто для теологов, для философов и для тех верующих, которые, скажем, хотят принять христианство, склоняются, что для них это является большим вопросом. То есть возможно, что эти ереси, которые сегодня являются ересями, еще когда-то начнут в большей степени определять общественное мнение, скажем, в христианских общинах, чем это сейчас принято. Такая опасность есть, это если говорить опасность, если со стороны христианской идеологии канонической. Если говорить со стороны представителей, в принципе, представители ведь ереси, они считали канонизированное христианство ереси. Это как вот раскол на православную католическую церковь. С момента раскола, когда константинопольский патриарх прогнал папских легатов и их проклял, а с другой стороны папа отлучил от церкви константинопольского патриарха, то есть можно сказать, что с этого момента для православных католицизм ереси, а для католиков православие. То есть само понятие ереси, оно довольно диалектично, то есть можно предположить, что то, что когда-то было ересью, еще будет признано. Вот. И в этом отношении есть не только эти догматы, которые мы сейчас разобрали, а, скажем, изображение святых или Иисуса Христа. А сейчас мы знаем, что в католических храмах православных изображается Иисус Христос, иконы, поклоняются мощам, иконам, святым местам поклоняются. А ведь до IV века был большой спор, то есть, собственно, даже до IV особенного спора не было, нельзя было изображать и поклоняться иконам, святым местам, нельзя было изображать Иисуса Христа. Потом до VI века спорили, как изображать можно. То есть, если изображали Иисуса Христа, то в виде агнца, в виде ягненка. В VI веке только разрешили изображать Иисуса Христа в виде человека.
На что они ссылались, когда они спорили о, в общем-то, необходимости или запрете на изображение Христа?
Ссылались на священное писание, на Ветхий и на Новый Завет. Мы знаем, что в Пятикнижии Моисея уже говорится о том, что нельзя позволять изображение Божьего. То есть ссылались на раннюю иудейско-христианскую традицию. Кстати, что касается икон и поклонения иконам и святым местам, поклонение святым, изображение святых. Только в VIII веке было достигнуто соглашение по этому поводу, и было разрешено изображать. До этого бывали соборы, скажем, собор в Эльвире в IV веке, где запретили вообще изображать святых. То есть веками христианская церковь обсуждала эти вопросы. И тогда решение было совершенно открытым на протяжении нескольких веков, поскольку были одни партии, были другие партии. Почему, кстати, протестанты в XVI веке отказались от многих решений Вселенских соборов? Они тоже ссылались на Библию, на священное предание, священное писание и указывали на то, что при Иисусе Христе не было изображений.
Ну, я думаю, что к этому вопросу мы вернемся как-нибудь в следующих передачах, а сегодня давайте еще поговорим, наверное, об апологетах, как родоначальниках теологии.
Борьба между язычеством и христианством еще в IV веке была не на жизнь, а на смерть. В своем сочинении 362 года Юлиан, позже названный отступником, совершил попытку представить язычество господствующей религией, а христианство как жалкое изобретение, составленное из элементов иудейства и язычества, и в то же время как заговор, направленный против государства. Он восстает прежде всего против Ветхого Завета как основы нового. Дескать, Ветхий Завет не может идти ни в какое сравнение с греческой философией. На Новый Завет Юлиан нападает еще с большим ожесточением. Так, например, он заявлял, что Иисус не принес ничего нового и великого, а также не сделал ничего чрезвычайного. Он якобы обожествляется только евангелистом Иоанном. Тому, что сделал Иисус, говорил Юлиан, древность противопоставляет блестящую эллинскую литературу, мировое господство Рима и богато развитый возвышенный культ. Кроме того, Юлиан заявлял, что учение Иисуса непрактично, опасно для государства и антисоциально. Мол, если бы все люди последовали бы ему, то не было бы ни продавцов, ни купцов, ни народа, ни экономического развития. Кроме
этого неоплатонические философы также продолжали борьбу против христианства, и общий тип аргументаций был таков. Во-первых, они считали, что разнообразие религиозных форм угодно самому Богу и необходимо для успеха самой же истинной религии. К истине ведут различные пути, считали они. И так как о Боге никогда ничего не можешь сказать совершенно ясно, то лучше всего оставаться верным наследственной религии. Только философу прилично и посильно возвышаться над всеми формулами. Во-вторых, они считали, что христианство нетерпимо в отношении к другим религиям, как и к науке. Его последователи якобы восстают против нехристиан и их храмов, что противоречит даже духу их учителя и его апостолов, которые запрещали насилие в делах веры. Ну и в-третьих, неоплатоники считали, что христиане виновны в распаде Римского царства. Они считали, что много приличнее и достойнее почитание, оказываемое богам и героям, чем не имеющее смысла почитание мучеников и благоговение перед их останками. Божественное откровение, считали неоплатоники, имеет место в древних народных религиях, в оракулах, сочинениях, вдохновленных божеством, у мудрецов, реформаторов, нравственное учение которых объемлет все, что находит христианство истинным. Против таких попыток защиты и обновлению язычества христианские писатели развили широкую деятельность в области апологетики. Они стремились, с одной стороны, отразить нападки языческих оппонентов на христианство, а потом и представить бессодержательность и самого язычества. Апологеты стремились сблизить фигуру Христа с понятием логоса в греческой философии, который выступает в системах Гераклита, Платона, стоиков и Иудея Филона. О том, как это происходило, нам рассказывает продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
Есть различные направления, которые пытались объединить христианство, сделать его непротиворечивым греко-римской традиции. И если попытаться сейчас посмотреть со стороны, то мне кажется, что эта точка зрения имеет основание. Христианство не было чем-то чуждым, извне, насильно навязанным греко-римскому миру. Действительно, в Древней Греции существовал ряд философов, философских школ, существовали культы, которые в определенном смысле были близки, даже были общины, ну, среди иудеев были общины у древних греков, которые напоминали раннехристианские общины. Если мы говорим о школе платоников, о неоплатониках, если мы говорим о многих текстах Аристотеля, то это все идеи или тексты, которые впоследствии в средние века были канонизированы христианской церковью. То есть христианская церковь и официально признает, что за много веков до рождения Иисуса Христа уже в Древней Греции были философы, которые проповедовали идеи христианской философии, христианской идеологии.
Как монотеизм, прежде всего.
Да, ну и не только монотеизм, а, скажем, деление мира на дух и материю, взаимоотношения между материальной и духовной реальностью. То есть это были очень сложные философские тексты, которые стали частью христианской философской традиции. Аристотель за несколько веков до нашей эры написал тексты, которые, скажем, там, начиная с IV века, активно изучались в Европе, были канонизированы, то есть официально признаны каноническими текстами. Поэтому все вот эти направления, которые пытались объединить христианство, скажем, с предшествующей традицией, они имеют право на существование. Правда, христиане стали потом пугаться, что это может быть в пользу языческих культов, что так можно потерять как бы сущность самого христианства. Эти опасения тоже понятны. Причем в Древней Греции, как я уже сказала, и общины были, например, школа орфиков, которая вышла из культа Диониса. Они создавали общины по типу тоже христианских общин. Это были аскетические общины. И что касается самого культа Диониса, то некоторые ритуалы и даже некоторые идеи частично, вот те, которые были в христианстве, например, теория о спасении, они частично присутствовали уже у поклонников культа Диониса, у орфиков. Это философская школа, которая вышла из культа Диониса. Поэтому основание здесь есть для того, чтобы увидеть в христианстве не нечто извне навязанное греко-римскому миру, не нечто чуждое, а что-то весьма органичное, что было подготовлено предшествующей традиции. Это, соответственно, давало и повод для различных ересей и сект. И действительно, я уже говорила, что становление христианства в Древнем Риме было довольно трагичным от того, что первых христиан скармливали диким зверям, и заканчивалось тем, что это стало государственной религией. Но даже когда стало государственной религией при Константине, при Юлиане-Обступнике, опять была попытка вернуться обратно. Поэтому опасения христиан, что вот этот синтез греко-римской дохристианской традиции, христианской, может привести к тому, что мы потеряем сущность самого христианства, они тоже были оправданы. И, собственно, эта борьба продолжалась на протяжении всей истории христианства. И сейчас мы видим в современном мире, что среди христиан часто становятся популярными теории, которые говорят, скажем, некой синтетической религии, говорят тоже о преемственности. И в учебниках университетских, западных учебниках христианского мира христианство тоже часто излагается как естественное продолжение греко-римских традиций, философских, культовых традиций.
А еще удивительно то, что Константин, он ведь потом в конце своей жизни стал придерживаться арианской теории.
Арианская теория, с моей точки зрения, она потом в виде разных других ересей время от времени становилась популярной. Ее очень поддержал еще и ислам. И, собственно, с точки зрения, скажем так, убеждаемости христианства, для обыденного сознания ближе арианская позиция. То есть с точки зрения психологической, если речь идет, вот когда, скажем, к христианству примыкают люди вначале там из низших слоев общества, для них, может быть, более убеждающим было то, что Иисус Христос буквально вот как в язычестве, в теле, да, это был Бог в теле, которому можно было поклоняться как Богу, и он был в теле находился, то есть реальный объект материальный, который можно было потрогать, увидеть. Естественно, было, может быть, ближе для этих последователей христианства понятнее, что он в теле и вознесся, и что это был вот именно Бог воплощенный. Но в дальнейшем, когда христианство стало распространяться среди средних и высших слоев населения, в том числе появилась как бы теологи, философы, то есть своя интеллигенция, свои жрецы, которые стали обслуживать этот культ, то, в принципе, здесь, с точки зрения психологической, легче принять все-таки, что это был человек, то, на чем настаивал Мухаммед. Я думаю, что Мухаммед тоже учел вот эти споры о сущности Божественного Иисуса Христа и видел, что для большинства верующих последствий, да, то есть, может быть, даже предвидел, будет проще принять то, что это был все-таки обычный человек, но который действительно получил это боговдохновение, получил на какое-то время или на всю жизнь, человек, на которого снизошел Дух Святой.
Один, два, три, четыре. 5, 6, 7, 7, 7
шагов в небо.
Это все на сегодня. Эфирное время, отведенное нам на волнах Радио 4, подошло к концу. Мы встретимся через 2 недели и вернемся к разговору о первых годах и веках становления христианства. Мне остается лишь напомнить, что передачу «7 шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
7 шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
7 шагов в небо.
Слушай.
7 шагов в небо.
Просто
7 шагов в небо.